Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Доброго, доброго всем понедельничного дня, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши зрители, в эфире Теос ФМ, ваша любимая передача «Гик-зона», в которой мы продолжаем рассказывать о самых горячих, самых интересных, самых важных для гик-сообщества и уже для масс-медийного сообщества проектов, будь то кино, будь то комиксы, будь то видеоигры, и все на свете. И сегодня мы говорим о величайшем практически пласте, одном из китов, наверное, игровой индустрии, в частности, киберспортивной игровой индустрии. Барабанная дробь здесь должна быть такая тррррррм. И 25 лет практически уже назад вышла классика стратегии в реальном времени, видеоигра StarCraft. У нас в гостях сегодня Василий Глущенко, магистрант первого курса ЦИР РГГУ, историк, религиовед, специалист по античному иудаизму, а также геймер и большой любитель вселенной StarCraft. Василий, приветствую.
Добрый день.
Добро пожаловать в наш эфир. Очень приятно видеть здесь. Я напоминаю о том, что, дорогие наши радиослушатели, вы можете нас не только слушать, но и смотреть в наших соцсетях «Гик-зона», на наших разнообразных площадках, на которых мы представлены. Ищите нас везде, и вы можете поддержать наш проект не только своим мнением, не только предложениями о том, о чем же еще сделать эфир, кого же еще позвать в гости, но и поддержать нас звонкой монеты, ведь наша передача существует на ваши донаты. Начинаем обсуждение классики, начинаем обсуждение StarCraft с классического уже вопроса в нашей передаче, который мы сперва задаем нашему гостю, адресуем: когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство со вселенной? Была ли это уже сразу вторая часть, или, может быть, все-таки с классики, с первой? Как это было?
Ну, вообще, это, наверное, было в раннем детстве, когда стоял огромный компьютер жужжалка, когда мне было года 4, и тогда StarCraft меня невероятно раздражал из-за графики, из-за того, что управлять там было дико неудобно, и ты постоянно проигрывал, потому что она сейчас достаточно хардкорная.
Это правда, как и большинство игр того времени, да.
Но все-таки остальным стратегиям она в этом смысле проигрывала, потому что все-таки 6-летний ребенок, ему важен сюжет, и потом папа, скажем так, очень устал постоянно проходить за Мариной игры, потому что это такое, иди там, наконец-таки, сам что-то сделай. А потом, когда уже она вышла, это, по-моему, 2010 год, мне купили игру, но компьютер был все той же жужжалкой, поэтому она не пошла, и где-то через 2 года при обновлении железа уже я познакомился с самой игрой, я ее воспринимал, в принципе, как ребенок. То есть достаточно наивно, ну и как большинство геймеров. Сейчас все-таки мое отношение изменилось, оно как отношение специалиста, и поэтому недавно на конференции в ЦИРе я взял ее как, скажем так, свой объект для анализа. Но тут, так как игра уже целый феномен, нужно обсудить не только ее внутреннюю составляющую, но и в первую очередь, как она повлияла на наше общество, в том числе и гик-сообщество, и общество вообще.
Да, безусловно, это было таким одним из столпов. Я в свое время познакомился с ней уже сильно позже, чем она появилась, когда она уже была настоящей классикой. Я как-то космос всегда меньше меня интересовал, поэтому я зашел с другой стороны. Я являюсь большим поклонником вселенной Warcraft, то есть вот второго кита, на котором базируется у нас Blizzard и их серии. К сожалению, StarCraft такого развития, как Warcraft, не получил ни в виде онлайн-игры, ни в виде карточной игры и целого огромного комьюнити, которое его обожает, но тем не менее феноменом действительно стал. В чем же заключается именно этот феномен? Почему именно StarCraft внезапно стал вот такой прорывной, необычной игрой?
Я бы не сказал, что он стал ей прорывной внезапно, потому что изначально задумка была сделать новую серию, перегнать Warcraft в космос. Как это было сделано с Warhammer в свое время. Вот, но он, наоборот, у нас откатился назад, если мы помним серию игр. Вот, Total Warhammer. А что касается StarCraft, то сначала он был провалом, на первых презентациях. Но потом его сильно переработали, и первая особенность — это, конечно, три уникальные фракции. Для того времени это было что-то с чем-то, потому что, опять же, в том же самом Варкрафте орки и люди не очень сильно отличались.
Ну, по факту, да, они отличались только внешне.
А там, да, все-таки. А в Старкрафте отличается и сбор ресурсов, и механики абсолютно разные, и опять же сюжетная линия. И вот это первый момент, все-таки игровой. А второй момент, то, что надо понимать специфику игрового сообщества во времени, это все-таки были мужчины за 30. И она давлела на некую эстетическую составляющую по типу... обыгрывались известные хиты рок-групп а-ля AC/DC, это все переносилось в космос, вот, и по типу энергетиков, по типу вполне себе, если мы можем так сказать, очень быдловатых космодесантников, которые очень похожи были на среднестатистического американского реднека, поэтому вот тут вот как бы запало в душу. Именно. Но он изначально ориентировался на западную аудиторию, никто не смог сказать, почему она так взлетела в Корее. А тут именно проблема в том, что Корея очень вестернизированная цивилизация сейчас. Там не только, скажем, протестантское христианство очень сильно продвигается и другие западные веяния, но и игры. И так как StarCraft была одновременно хардкорной и западной, она очень заинтересовала корейскую аудиторию, которая страдает от переработки, как и японская, в принципе. Поэтому... там она стала культовым феноменом, даже в некоторых колледжах она вошла в все-таки дополнительную на учебную программу. Вот, сейчас она до сих пор продолжает, но в виде первой части вторая часть не получила такого размаха и признания.
К второй части мы обязательно тоже вернемся, поговорим об всей вселенной, а к нам подключился Анатолий Чепенко, мой соведущий сегодняшний. Толя, привет!
Всем привет!
Очень,
всем здравствуйте!
Очень рады тебя видеть, очень рады тебя слышать. Расскажи, как у тебя прошло знакомство со вселенной, с чего начал и как вообще ты познакомился с этой сагой космической?
Познакомился в игровом салоне. Мне кажется, очень многие мои знакомства уже, которые я озвучивал здесь, в Гигзоне, так проходили. Ты берешь деньги, экономишь с булочек и чая, не идешь на урок, ну или правильно делаешь, идешь после уроков, не домашнее задание делать, а в игровой салон, и там в итоге смотришь, по факту, игровой клуб, где стояли компьютеры какие-нибудь, четвертые, пентиумы, и ты смотришь на этот StarCraft и не понимаешь, что вообще происходит, почему это так, почему это сложно, ну, в плане того, что у тебя же короткая сессия, твоего чая и булочки хватало на 15 минут игры. И разобраться в этой игре, это вообще сформировало мой подход и любовь к играм. Я сейчас, ну, мне сложно играть в стратегии, ну как, не так захватывают, как короткие сессии, допустим, в плане Doom или там еще что-то. Даже тот же самый Ведьмак, который имеет, допустим, очень длинную протяженность, но разбит на кусочки, сильно проще. И будь то это в портативе ты играешь или на компьютере, ты сел перед сном, там что-то вот это сделал, и все. Стратегия — это всегда, особенно если ты играешь с кем-то, вот, поэтому я всегда смотрел за плеча у кого-то, пытался с кем-то разобраться, ну, когда все приходят в клуб, им не до того, чтобы разбираться, тебе чего-то там объяснять. И мне говорят, да все просто, смотрите, вот код на все. И вот, и ты такой, а ты не понимаешь, что, как зерг, гидролиск, молот, куда, почему, казармы, почему нельзя сразу же вот это вот большое что-то построить, что взорвет твоего соседа и все. Почему надо что-то маленькое строить? И поэтому я всегда очень близко был к этой франшизе, но никогда... не прошел ни одну часть полностью. Хотя до дыр засмотрел все синематики, они достойны, мне кажется, отдельной экранизации. Я не знаю, что должно было произойти в свое время. Мне кажется, 100% были какие-то попытки сделать из этого кино, но даже то, что мы видим, те синематики, которые есть даже с первой части, я вот освежил в памяти, вот сегодня смотрел, такой думаю, блин, как же круто.
Синематики первой части — интересный такой феномен, потому что, как правильно Василий сказал, игру...
Blizzard'у вообще поклон за это. Их синематики тех времен были самые синематики всем синематикам. Никто другой так не заморачивался. Ни LucasArts, мне кажется, с ее штатом. Ну, какой-то задачи не было. А Blizzard такие, мы потратим 80% на синематики. Причем, прикинь, как дорого тогда все это делалось. Ну да.
Самое интересное, что делали совершенно разные команды, и синематики, и игру, и очень часто вот те самые синематики, которые показываются в первом StarCraft, очень мало имеют общего с тем, что же на самом деле происходило в игре, потому что команды никак не были синхронизованы, да, то есть те люди, которые делали вот эти вот прекрасные видео, красочные, они не очень-то вникали в подробности, собственно, что за игра, о чем она, то есть им дали задачу конкретную, вот ТЗ поставили, вот там, покажите сражение. А сражения, там ни персонажи, ни какие-то юниты, ничего-ничего. Ну, то есть за редким исключением, все-таки, конечно, там какие-то общие референсы у них были, наверняка. Но это вызывало всегда такое, типа, что, почему, как здесь это происходит, как это все увязано.
Синематики несколько диссинхронизированы с сюжетной канвой, потому что в первой части она была достаточно серьезная, она обговаривалась через диалоги, она была напряженная, это вот такой вот темная фэнтези в космосе, а синематики очень сатирические. Моя любимая синематика — это как Алексея Стукова хоронит. То есть его похоронили, выбросили в космос гроб, и вот там появляется типа табличка с каким-то ужасным сатирическим лицом про типа «Вот он, наконец-то там умер, все, до свидания, прекрасный герой УЗД». Вот. И они все такие. Это, наверное, стиль, в принципе, конца 90-х, что было популярно в том числе и в американских шоу мультипликационных, все такое прочее. Но во втором StarCraft это совсем исчезло, синематики стали как-то раскрывать сюжет. Они там достаточно красивые, но вот эта вот изюминка, она исчезла. Все-таки это для Blizzard тоже характерно, что он начал делать что-то на массового более потребителя, который не считывает какие-то эти коды. И аудитория поменялась, поэтому игра все-таки хорошая, но в ней что-то не хватает. Постоянно чувствуется это. Что-то тут не так. Это вот не те ощущения, которые были от первой части.
Именно про вторую речь, да? Сейчас.
Я перебиваю тебя, Толя, изо всех сил.
Давай, прости.
Давай.
Про синематики давай закончим, чтобы двигаться дальше.
Про синематики, да. Мне просто интересно, я просто представляю, ну, как это делается, и игру ты можешь пропатчить, допатчить что-то, выйти может. Я понимаю, что тогда все-таки это на дисках выходило, но все равно это могло как-то меняться. Синематик, он делался, и это было некое, ну, отлитое производство. Ну, в смысле как, это готовая деталь, никуда не это. Ничего там нельзя было
поменять.
Скорее
всего, да, никто не перерендеривал эти ролики.
Да, и, возможно, игра менялась в процессе, что-то меняли в угоду сюжета и геймплея, а синематики, я так понимаю, просто представляешь, сколько это рендерилось все в то время, и мне кажется, это заказывали сильно раньше, и даже если они не соответствовали, я сейчас говорю на самом деле то, что думаю, у меня нет никакой подкрепляющей информации, но мне кажется, в этом есть смысл.
Скорее всего, так и было, потому что тот же самый Стуков, он абсолютно не похож на ту картинку, которая появляется в диалогах. То есть там просто адмирал с такой, с шапочкой, с сигаретой, а вот в синематиках это вот какой-нибудь типичный там алкаш дядя Вова, потому что он русский по сюжету.
Русский в космосе, и мы вспоминаем, как он, Aerosmith, саундтрек, Брюс Уиллис. Армагеддон.
Армагеддон,
когда русский с ключом в ушанке на станции «Мир» такой прям, вот. Мне кажется, прям то самое.
Ну,
причем
да,
фильм плюс-минус того же времени.
Больше напоминает каких-то советских мигрантов в 80-х. Это все-таки давление на чисто визуальное, на американскую общественность, но она там не сказать, что сильно зашла. Все-таки она у нас популярность имела в основном в Юго-Восточной Азии. Тоже китайский рынок тут важен, но с китайцами проблемы сейчас.
Очень интересно, кстати, что вот присутствует и Стуков, там у него еще какой-то французский коллега был, я, к сожалению, не помню его.
Жераль Дюгаль, да.
Да-да-да.
Он
да,
тоже
да,
типичный, да. Вот он похож на этого Деголя.
Прям, ну, он Дюгаль, да, вот, собственно, карикатурный просто, карикатурный, а Стуков тоже что-то это такое, вот, может быть, какая-то аллюзия даже, не знаю.
Ну, там все персонажи так или иначе карикатурные, там тот же Джеймс Рейнер, он там шериф Марсари отсидевший, Марсари это что-то там из Дикого Запада, вот, и там примерно то же самое, и, опять же, тот же визуальный ряд, когда мы только начинаем играть во второй StarCraft, вот, в первую самую миссию, там вот все обставлено как логово такого типичного шерифа, поэтому, да, но, опять же, во второй части была попытка сделать что-то более-менее серьезное из сюжета. Опять же, не исключая какие-то очень маленькие и достаточно поверхностные пасхалки из первой части, но все-таки уже и аудитория поменялась, и специфика совсем другая, все пошло на продажу. Продалось достаточно неплохо, но из-за этого возник некий тупик в развитии проекта, потому что сюжетно все как бы завершилось, логично, там какие-то операции новые вышли. После тоже не сказать, что это прям очень сильно хороший продукт, тем более его продавали тремя разными частями. Вот. А если мы говорим про условно третью часть, которая когда-либо будет, непонятно, как она будет развиваться, потому что чисто технически, вообще никак игра не поменялась со второй части, ну, первая и вторая. Единственное, что можно больше юнитов выделять, можно выбрать всю армию, вот это вот то, что я могу вспомнить, вот технически чисто. А так все осталось как прежде. Иногда были автоматические экстракторы, но это тоже это обычно сюжетная кампания, либо какие-то особые там фракции, но не более того. То есть технически это та же самая игра конца 90-х годов. Ну, да, даже не конца.
Интересно, вот говоря про эти стереотипы, я немножко вернусь, потому что мы как-то это от темы чуть-чуть ушли. Мы сказали про Стукова, мы сказали про Дюголя, упомянули про Рейнера, первая моделька которого, кстати, и концепт арты были прям совершенно таким, он выглядел кибернетическим ковбойским шерифом со шляпой, со звездой. И впоследствии, кстати, эта моделька получила свое эфирное экранное время уже в Overwatch. Появился персонаж, которым изначально должен был стать Рейнер. То есть вот этот шериф появился в уже шутере от Blizzard. Но вот что интересно. Согласно сюжету игры, уже 2,5 сотни лет, как все языки, все особенности и так далее были упразднены. Человечество объединилось в едином порыве, так называемые вот эти терраны, бывшие земляне. И...
Насколько я понимаю, терра, земля.
Ну да, да, смысле... да, 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 да,
причем,
да.
Причем это не земля, не земляне, потому что те назывались как-то иначе, я забыл.
Там у них, да, какая-то своя. Ну, в общем, представители человеческой расы.
Языки это у них... те, кто не родились на земле, но по факту являются людьми человеческой расы. Да, да, да,
да. И вот очень интересно, что остались вот эти вот карикатурные, местами немножко клюквенные особенности, да, как со Стуковым, как с этим Дюгалем, при том, что уже 2,5 века языков-то нет, но они там фразочки и на русском, и на французском внезапно
на немецком
проскакивают у них, да-да-да. Так что это вот такая интересная штука. С одной стороны, пасхалки, может быть, с другой стороны, может, в этом есть какой-то скрытый смысл.
Но там, по сути, эти тираны, которых мы видим, за которых мы играем, ну, если не брать аддон к первой части, когда вот эти люди, объединенные земной директорат, они приехали и, соответственно, попытались их обратно перепечнить, но ничего не получилось. Вот этот сектор Капролу, куда они приехали, это такая Австралия для нас. То есть туда собрали, значит, вот это новое социалистическое правительство, условно, опять же, как социализм воспринимают как что-то тоталитарное в западном обществе и для 80-х годов. Вот. Мы помним Рейгана, все остальное прочее. И, соответственно, их всех собрали и несколькими шаттлами отправили туда. Вот это преступники, инвалиды и все прочие, которые новому обществу были особо не нужны. Соответственно, они построили там благодаря суперкомпьютеру, который ведет, опять же, в том же русле развития и земного общества, свои колонии, и развивались в них. Ну, даже если языки упразднены, тут, мне кажется, закрыли на это глаза, потому что, опять же, адмиралы, по-моему, многие говорят на русском, валькирии говорят на немецком, у отдельных персонажей какой-нибудь бруклинский акцент английского языка проскальзывает, если про оригинальную озвучку. То есть это больше такое, что-то более местное. И опять же, это, скорее всего, поймут люди, ну, либо разбирающиеся в этом, либо живущие в этой среде, там, например, вот я говорю, почему я говорю про американцев, которые 35+, они примерно понимают, это их культурная оболочка. Сейчас все-таки это гораздо сложнее, во второй части это уже не так прослеживается. В этом и минус, что они стали, что общество стало в некотором смысле универсальным и пошли на более широкий рынок, поэтому особо локализаторы отдельных стран не то чтобы постарались, просто ее перевели как перевели, а там уже какие-то особенности, они, естественно, пропали. Поэтому, кстати, да.
Интересно, кстати, что с особенностями...
По поводу землян хотел добавить. Я все-таки нарыл, вспомнил. Объединенный земной директорат ОСД. ОСД. Это вот те самые люди-люди.
ОЗД.
Не тираны, а люди-люди. ОЗД, да.
Но они тоже все называют земляне. Тиранами все-таки. Поэтому да, это да, земляне именно.
Земляне.
Это есть земляне, это земляне-земляне. Не исторически, они прямо вот оттуда. Вот.
Я забыл, какой вопрос я хотел задать, поэтому...
А давай тогда зададим вопрос, который нам пишут в комментариях.
Прекрасно, давай. Есть ли он у нас?
Трудно ли вам было победить надмозг? За какие расы любите играть или любили? Почему любили? Ладно я, но ребята-то играли и любят. Мне кажется, если ты полюбил раз какую-то расу, мне кажется, игру StarCraft, вообще творение Blizzard того времени, то, мне кажется, сложно перестать любить. Это, мне кажется, это навечно.
Да, да.
Но вопрос остается верным.
Ну, кстати, сложно вопрос ли вам хороший. Было победить над мозг? Из-за того, что... Ну, это вот чисто наша российская особенность, что... В 90-х годах не то чтобы была официальная русская локализация, потому что рынок СНГ был в некотором смысле закрыт или нерентабелен, поэтому переводили местные. И вот как раз «Сверхразум», «Overmind» перевели как да, «Надмозг».
«Надмозг».
И мы знаем тех людей, кто это подхватил и поднял.
Да, это стало таким общим мемом. Даже
тех надмозгов.
Вышел за рамки игры.
Да-да, и укоренился где-то в районе оперуполномоченного одного из Питера.
Ну да, и, соответственно, сложно ли было победить? Ну, во-первых, если мы говорим про первый StarCraft, то, в принципе, да, сложно. Потому что это игра, которая вызывает нервный тик, честно говоря. Потому что даже если ты составил все правильно, идеально с... собрал базу, то нужно понимать, что твои юниты, наверное, не дойдут, потому что они потеряются по дороге, они будут выполнять твои приказы, кто-то куда-то обязательно уйдет, значит, тебя найдут, убьют какие-то скрытые юниты, это все происходит несколько хаотично, поэтому... И, кстати, эти механики во многом, когда делали ремастер, их все оставили. То есть...
Чтобы боль осталась.
Да, да, что ничего даже не подправили. И многие спрашивали, а зачем вообще нужен ремастер в этом смысле, кроме того, что был условный HD и все, собственно. Ну, вообще, да, на самом деле ремастер сам по себе такой тоже провальный проект. Он продался, конечно, хорошо, в этом смысле да, но сам по себе он был не нужен, потому что проходить его это... Ну, я весь прошел, но это очень тяжело. А для игрока, который это терпеть не может или просто решил купить и проиграть, это, конечно, тоже отдельная пытка, потому что никаких уровней сложности тогда не было. И...
Уровень боль.
Да, уровень боль.
Очень интересно, кстати, что... Ну, точнее, как, даже не то, что очень интересно. Мне кажется, что лучшее, что сделал ремастер, это то, что сделал классический StarCraft бесплатным для всех. Что в него можно поиграть теперь абсолютно бесплатно, легально. И до сих пор эта возможность остается. И если вдруг есть желающие...
Не то, что для России слово легально, это очень принципиально.
Это правда, это правда, да.
Да, особенно сейчас. Ну и, кстати говоря, вот ремастер, который сделали на Red Alert, например, тоже вот очень классическая игра, и там на первой CNC, вот он действительно хороший, потому что там сделали уровни, там сделали разные ветки, там переделали полностью, некоторые ролики пересняли, переделали там, короче, много чего сделали в этом смысле. Надо, наверное, это, конечно, странно звучит, но Blizzard надо поучиться у EA в этом смысле.
Ух.
Да, такие времена.
Смелое заявление.
Это правда, это правда. Мы заговорили, немножечко коснулись этого в начале нашего эфира. Обязательно нужно вернуться к этой теме, поговорить о StarCraft как о уже свершившейся полноценной киберспортивной дисциплине. Почему именно StarCraft? Почему не WarCraft?
Почему именно корейцы?
Почему не, не знаю, не Age of Empires?
Ну, с корейцами понятно, в общем-то, потому что в 90-х они переживали либеральный поворот, собственно, демократизацию, сильный расцвет экономики, как и сейчас, и поэтому больше появилось свободного времени, появились персональные компьютеры у большей части населения. Но, опять же, менталитет Кореи, он достаточно сложный, и это народ, который любит преодолевать препятствия, поэтому уровень боль вполне себе для них удобоварим. Да. И это стало массовым, потому что все западное, что хорошее, оно превращается в Азии в обсессию. Как, не знаю, протестантизм, например. Вот. Также стал StarCraft неким культом, но сейчас и он остается. Но дело в том, что корейцы как бы и не приняли особо... Ну, второй StarCraft был уже анонсирован в 2007 году именно на чемпионате в Южной Корее, что тоже важно, такой символический жест. И на корейском языке был трейлер, поэтому... Да, но все-таки сейчас они предпочитают играть в классический StarCraft, особо... Ну, есть, конечно, топ-игроки из Южной Кореи по второму StarCraft'у, но это скорее редкость. Вот. То есть тоже некоторые консервативные черты тут прослеживаются. Вот это как тот же самый ремастер второй Diablo, не то чтобы очень хорошо приняли. Вот. Вот эта вся тенденция, конечно, уходить вперед там взад и переделывать старые игры и не выпускать чего-то нового, более интересного, она говорит нам о том, что все-таки большие компании не хотят идти на риски, они хотят быть продаваемыми, не хотят увольнять сотрудников, словно, потому что, как мы помним, все эти прорывные проекты их же делали энтузиасты, по сути.
Это правда.
И это и StarCraft, и WarCraft, и если мы вспомним Восточную Европу, казаки, например, те же самые. Поэтому... А сейчас... Уже только ждем каких-то... Я лично жду прорывных проектов от каких-нибудь инди-студий, а не от Blizzard.
По справедливости ради, никто не ждал Overwatch в свое время. Никто не был готов к успеху.
Я не любитель Overwatch.
Я не могу назвать себя любителем Overwatch, но это очень успешный и, по сути, своей тоже такой достаточно продукт, заложивший какие-то... Как это сказать-то, господи, правильно? Вылетело слово из головы совершенно.
Это веха. На самом веха, деле, веха, хотим веха, мы вот. Это, не хотим, это веха. И спасибо, что вспомнили про Overwatch, потому что я думал, как бы мы ее, кстати, связать и привязать опять к Overwatch. И тут вы опять начали о него говорить на эту тему. Поэтому та-дам! Вот. А вот мой вопрос. Может быть, наш гость лучше, чем я знаю. Потому что я слышал, что StarCraft, конечно же, мы все воспринимаем как стратегия РТС, заложившая, она была просто фундаментом. И дальше. Ну, мы понимаем, что есть Дюна, неприкосновенные, как бы, но, тем не менее, StarCraft все-таки это был тот такой движущий какой-то состав, который популяризировал этот жанр, и, насколько я помню, в то время, когда выходил StarCraft, они конкурировали с шутерами по популярности и продаваемости, в смысле StarCraft, чего, ну, впоследствии такого не было. Так вот, и в какой-то момент StarCraft анонсировали, Blizzard анонсировали StarCraft Ghost. Ghost это типа как призрак, все дела. И должен был бы выйти шутер третьего лица, но именно шутер, где, насколько я понимаю, Играешь не из-за королевы клинков до королевы клинков.
Сара Керриган.
Там, насколько я помню... Нет, там нужно было играть за призрака, но за Нову, которая появилась у нас во второй части.
Нова, точно, Нова.
Где-то должна была выйти в году 2007, но проект свернули, потому что им занималась побочная студия, по-моему, это раз. А во-вторых, там проблема была в том, что все-таки шутеры не были магистральным направлением Blizzard на тот момент времени, и не хотели экспериментировать. Но, как я понимаю, года два назад достали демоверсию, какие-то хакеры.
Да-да-да, вот,
и она...
почти законченный билд.
Да, и она была довольно неплохой, поэтому тут уже мы говорим про внутреннюю кухню компании, почему они не хотели рисковать своей репутацией. Сейчас их не то, чтобы это сильно заботит, но тогда...
Но сейчас
после того, как вышла Diablo Immortal.
Руководящие не только, да, и какие-то моменты очень интересные происходят в фирме, которые не очень интересно влияют в целом на компанию, но... как я хотел связать это с Overwatch. И насколько я слышал, смотрел какие-то ролики, одно, второе, третье, Overwatch подстроен в том числе на костях StarCraft'а. То бишь, отсылки...
StarCraft'а или шутера по StarCraft'у?
Ну, в целом, на вселенной, что хотели сделать Ghost, но в конце концов сделали Overwatch, настолько переработали идею, что ничего не осталось, но некие персонажи остались, и ты говоришь про шерифа, который был, и какие-то персонажи, это вот и есть такой, я не знаю, насколько это омаж, насколько это заимствование, насколько это что, но не зря персонажи есть, это не только потому, что это и то, и другое Blizzard, а потому что все-таки StarCraft был вот ступенькой, и пусть эволюционная ступенька не видна косметически в этой игре, но тем не менее в Overwatch. Поэтому не зря, когда мы говорим, что кто-то что-то появился похожий или оттуда, вот добрый вечер.
Ну, вообще это возможно, но скорее всего это связано с тем, что необходимо было абсолютно новую игру как-то связать с именем компании. Но, опять же, я думаю, что это седьмая вода на киселе. Вот, прямых отсылок я не вижу. Но они же потом выпустили что-то типа Доты. Я не помню, как она называлась.
Heroes of the Storm.
Да, да, да. И она появилась так, она пошла так себе, но тут уже, скажем так... прямое паразитирование на самых успешных персонажах серии.
Причем вообще, на всех франшизах,
да,
сразу.
Да, абсолютно. И на Overwatch в том числе.
И на Overwatch, и там... на StarCraft, и на Warcraft. И они даже кинулись дальше и вспомнили какие-то свои классические игры вроде Lost Dwarfs.
Да,
и...
да, которые там же во второй части был игровой автомат, в который можно было поиграть, и там как раз эти... сначала вот эти первые стрелялки, потом можно было поиграть как раз за этих дворфов трех. Вот. Что является некой данью памяти какому-то изначальному существованию студии. Тут еще в чем важная деталь StarCraft'а, что в основном РТС, я это замечал неоднократно, они никогда не упираются на сюжет вообще. То есть мы вспомнил Stronghold. Кто-нибудь помнит сюжет Stronghold?
Там был сюжет?
Я вот помню сюжет Stronghold. Ну, чисто мне было интересно. Но сам бы он мне не запомнился как что-то побочное. Никто особо не помнит... Вот сюжет Редайлер-то помнит только потому, что он связан с Россией, то там сюжет как такового нет, там особо генсек...
Потому что он комичный.
Да, он... Ну, да, это один из самых лучших сюжетов в истории РТС. Все-таки, потому что там этот генеральный секретарь Романов, который оказывается потомком царской семьи Романовых. Он был вообще, по-моему, из Украины. Его посадили туда американцы, но злой Юрий, который захватил его разум, начал войну с Америкой. И вот, да, этот виток шизы раскручивается. А в StarCraft'е все-таки они попытались сделать, ну, хоть какой-то фэнтезийный сюжет. Понятно, что он очень сильно уступает тому же Вархаммеру, который был изначально построен все-таки на книгах, на настолке. А тут, ну, они переработали, скажем, все самое лучшее и сделали достаточно простой с виду сюжет, незамысловатый. Главное, что там были очень запоминающиеся герои, по типу как королева клинков, все узнают ее, Рейнер там в меньшей степени. В Варкрафте кого можно быстро узнать?
В Варкрафте? Да. Ну, Артаса.
Артаса.
Естественно. Короля, ну, короля всей, его же, да, во всех его ипостасях любых.
Ипостасях. Трала, например, не знаю, кто там еще Джайну. Вспоминается. Джайну, да. Кинария, ну, Кинарий. Мне просто вспомнился по его образу.
Илидан, как же Илидан, да, Илидан. Конечно, Илидан. Без Илидана невозможно.
И на этом они выехали, потому что люди, которые особо не любят игры, какие-то казуальщики, они просто вспоминают эту визуальную составляющую, начинают покупать мерч, просто начинают что-то складывать, какие-то там, опять же, вот визуальная составляющая, вон футболка, например.
Я сижу, да, сегодня опять в футболке. Футболки протосской.
И вот сравним со Странхолдом. Что там можно взять? Кто помнит Мэтью Стила? Никто не помнит. Кто-то помнит Волка, кто-то помнит. Вот. Опять же, ничего особо запоминающегося.
Но Blizzard всегда отличались тем, что умели делать интересных и запоминающихся персонажей. Что в Overwatch, что в Warcraft и Starcraft, что в своих первых играх. Конечно, там, если копать куда-то совсем глубоко, вспомнить какой-нибудь Rock'n'Roll Racing, наверное, тоже мало кто помнит персонажей из этой игры, но тем не менее тоже. Они были достаточно яркими, достаточно угадываемыми.
Это у нас удачное сочетание техники и, соответственно, визуального ряда, поэтому оно так хорошо прогремело. Вот.
Что интересно, на самом деле, изначально это должны были быть орки в космосе.
Орки в космосе уже есть.
Хорошо, что... Ну, Сейчас всякие есть.
Ну, кстати, раз уже заговорили, я...
Не-не, в плане того, что это настолько идея пошла дальше, она не зашла. И они дальше начали думать Blizzard, и в конце концов пришли к тому, что вот StarCraft идея, все идеи, которые вот сделали, они такие, так, хорошо, не орки в космосе, давайте сейчас сделаем.
Асимметричные космические расы, в общем-то, с идеальным балансом, благодаря чему наверняка эта игра и стала киберспортивной дисциплиной. Но мне кажется, Василий здесь в сторону немножечко Вархаммера намек кинул.
Некоторое сравнение.
И сравнение весьма как бы ощутимо. Если так подумать, очень большое количество раз, большое количество событий, которые происходят там. Те же самые зерги, тираниды, те же самые протосы. Это как они, господи, Эльдари?
На Эльдары.
Эльдары, да, по-моему. То есть какие-то космические эльфы-мудрецы, которые там существуют. Конечно, у нас нет орк-бойз в космических скафандрах, но это было бы уже слишком...
На самом деле, если взять то же самое Warhammer, и насколько он популярен сам по себе, и насколько повлиял, это, ну, это тоже невероятная веха.
Да, вот, да,
и
да,
даже,
да,
если
да.
Даже если ты не играл ни в какой, не дай бог, проект Warhammer, ты все равно знаком с наследием этого всего. Вот. Но...
Те же самые космодесантники, ну, кстати, да? Warhammer, это же вот классические земляне, это человеческий. Империум человечества — это космодесант прежде всего. И в StarCraft мы тоже видим прежде всего десантников. У нас остается не так много времени в эфире. Давайте поговорим все-таки о сюжете. Мы немножечко этого коснулись. Вот, Василий, как считаешь, насколько вообще... Насколько запомнился сюжет? Насколько запомнился сюжет, наверное, прежде всего второй части, потому что в первой, несмотря на то, что он, конечно, был не самым плохим далеко, это было давно. Или, может быть, я не прав, может быть, наоборот, запомнился именно первый.
Ну, вообще, ну, если говорить лично, то второй достаточно... Второй сюжет раскручивался из больших фигур персонажей. Угу. Все-таки. А первая часть, она упирала, в принципе, на событийную канву. Событий было много, они, собственно, крутились, и не сказать, какое-то из них больше влияния имело, какое-то меньшее. Все-таки во второй части поступили со сценарной точки зрения грамотно, и тут у нас уже сначала Рейнер, потом у нас Керриган, потом у нас Артанис, и вот от больших героев исходят более маленькие герои, они нам чем-то запоминаются, и так или иначе мы можем вспомнить сюжет. Ну, сюжет первой части если кратко, вот были люди, были зерги, были протосы. Изначально мы еще в первой части не понимаем, зачем это все нужно, просто знаем, что есть злые зерги, не такие злые протосы, но тоже злые, и люди тоже как бы не очень хорошие.
Все не очень.
Да, все не очень. В этом, кстати, плюс игр 90-х, что там не было особых каких-то... Ну и, кстати, тоже плюс игр Blizzard, особенно начиная с третьего Warcraft, что нет какой-то очень хорошей расы, каких-то очень
это
хороших...
Правда, да.
Все так или иначе плохие. Вот. И в этом плюс. Людям нравились такие плохиши, в общем-то, особенно аудитории это заходило. Так вот... По сюжету у нас на колонию Марсара, где живет Рейнар, нападают зерги, потом ее сжигают протосы. Рейнар начинает против конфедерации, которая там глобальное государство тиранов того времени в том секторе. Восстание вместе с Менгском, вместе с сынами Кархала. Менгс, значит, кидает и Рейнара, и Керриган, и всех. Вот, Керриган превращается в королеву клинков. Вот. Ну, грамотный политик. Как посмотреть, да. Соответственно, потом у нас в итоге... сверхразум идет на планету протосов Айур, там он умирает, его убивает Тассадар, который тоже был сначала предателем. Но этот троп предателя очень распространен в Старкрафте. Предатель, который оказался героем. Вот, и, собственно, тоже врезается в сверхразум, он умирает. После этого там уже сюжет второй части идет, по сути, что темные и светлые протосы, условно, которые были враждующими фракциями, объединяются, потому что они фактически представляют собой остатки цивилизации. И нападают потом земляне, которые реальные земляне, пытаются всех уничтожить, всех подчинить. Остатки того, что осталось в секторе Капрула, землян этих отбивает. И побеждает в итоге Керриган. Захватил Рой, и все по своим квартирам рассуются. Там Рейнар в алкоголизм, Менгс там в Доминион, Керриган на чар. И достаточно темноватый сюжет, много предательств, много таких кровавых событий. Там Рейнар и Керриган успели там за 2,5 месяца с друг другом любиться, в любовь до гроба, условно, на всю серию. А вот во второй части это уже все раскручивается, потому что все-таки сюжет кратко объясняется и в самой части, потому что понятно, что сценаристы поняли, никто не будет проходить первую часть специально для этого, и создатели игры на этом упирали, что они обязательно проходить первую часть.
Ну, так же, как в третий Warcraft можно было играть совершенно с нуля, не зная,
да, не зная
истории конфликта и всего остального.
Ну, соответственно, и там эта же линия раскручивается, но появляются побочные персонажи, побочные фракции. Понятно, что там не все тираны объединены в условно... ну, там это было понятно и в первой части, но во второй части понятно, что каждый фактически за себя. Ты летаешь на этом Гиперионе, выполняешь какие-то побочные задания. Но главное, что сюжет идет от того, от личной мести, он идет до спасения мира. Вот это уже второй троп, что сначала отомстить Менгску, но потом он все-таки хочет спасти свою Керриган, Керриган спасается, умирает Рейнар, умирает Рейнар, она превращается опять в зерга, спасает Рейнара, у них опять разлад, потом все-таки они вместе соединяются, чтобы убить Менгска, Менгс мертв, но побочно выяснять, что надо спасать мир от злого Амуна, который большое зло. И вот борьба с этим большим злом, это уже отдана протосам, такой самой пафосной и менее самокритичной расе. И там уже происходит что-то типа объединения народа, потому что протосов разных много, и они объединяются в такую в одно мультикультурное пространство, как бы мы сейчас сказали, и вот одним большим кулаком побеждают это большое зло. Вот, не то чтобы... Если мы какие-то отдельные фракции разберем, ну, если бы мы разбирали отдельные фракты, туда можно было углубиться, но вообще сюжет довольно просто понятен и запоминающийся. Из-за персонажа, из-за того, что он концентрируется на основных событиях по типу оставления Керриган, Керриган превращается в зерга, убийство Менгска и все такое прочее, и на это нарисованы там красивые пафосные синематики, которые уже более не какие-то смешные и забавные, как это было в первой части, а уже такое помпезное, что-то качественное, как
трагичное.
На уровне большого кино, скажем так. Вот. И поэтому очень популярный, кстати, жанр в Ютьюбе, например, можно увидеть. Люди не играют в игры, они набирают игрофильмы и смотрят просто, как вот это все происходит.
Да.
Сюжетная основа. То есть вот им уже техническая часть, она не особо важна. Хотя, по идее, игры нужны для того, чтобы в них играть. А не чтобы там смотреть за сюжетом. Потому что сюжет, он как чаще всего, особенно в РТС, вторичен.
Мне кажется, в современном мире эта тенденция уже все-таки немножко меняется. Очень много...
В современном мире РТС больших нет.
Вот, это правда, это правда. Мы говорили, у нас недавно как раз был эфир по Age of Empires, и мы затронули эту тему, что действительно больших проектов, больших РТС очень давно не выходило. Буквально готовясь к эфиру по Age of Empires, я узнал, что, оказывается, была четвертая Age of Empires, которая вышла то ли в 20-м, то ли в 21-м году. Относительно свежая и...
На телефонах?
Нет, она вышла...
Она вот прям такая,
прям,
хорошая.
Прям на персональных компьютерах, но...
Она, очень, она просто знает? Очень хорошая, типичная, играет с техническим... Ну, вот. Но не то, чтобы она какой-то... Она, опять же, эксплуатирует старые стратегии развития. И все. Ну, что они все и делают. Просто хороший РТС, но ничего прорывного. А чтобы было... Скажем так, что-то прорывное и большое, нужна хорошая команда, нужен хороший сюжет, нужны совсем другие механики. Опять же, понятно, с ориентированием на казуальную аудиторию, но это может быть явиться ошибкой, потому что там, казуальщики не любят очень много думать.
И любят быстрые сессии,
да.
Как Толя.
Я люблю сюжет, но не стратегии.
Но, кстати, пошаговые стратегии все еще живут. Ну, потому что они опираются на достаточно небольшой пласт аудитории. Та же «Цивилизация 6-я». Есть какая-то игра про Дюну вышла тоже в этой серии. Вот. Но не то, чтобы они сильно популярны. Опять же, это участь небольшого количества любителей. Там единственное, кто этим занимается по-большому, это Petroglyph Games, по-моему, все. Надежда, опять же, на инди-студии, но в мире, где у нас сейчас уже корпорации, там, большая часть рынка владеют игрового, это, конечно, большой вопрос. Вот. Все-таки у нас РТС, они свалились до уровня квестов по популярности.
Да. Думаю, что так.
Опять же, РТС — это все равно история, когда ты должен реагировать и быстро реагировать. И я помню те истории, когда девушка рядышком сидит твоя и помогает тебе добивать, и вы как в четыре руки на этом пианино играете. Если взять пошаговую стратегию, это же, знаете, как шахматы в онлайн играют. Это легко распространяется в сети, ну, в смысле, мобильный гейминг какой-то, когда ты нажал, что-то ты там делаешь, не знаю, продаешь ты на кассе, никого нет, достаешь, и следующий ход. И опять час прошел, чего в РТС нет. В РТС от тебя вот как раз она и есть киберспортивная составляющая, когда ты должен здесь, сейчас, быстро думать, принимать решения и нажимать. Успевать все нажимать.
Ну, почему? Это хорошее, кстати.
И делать это, да. Не-не, я не говорю, что это плохо. Я к тому, что это все-таки по пути наименьшего сопротивления идут пошаговые стратегии.
Ну, в общем-то, да, потому что...
Когда особо... ты можешь простенько натыкать, и все. А тут, ну, полное вовлечение постоянно нужно. Почему, допустим, РТС не идет... Я понимаю, что они тоже есть в мобильном гейминге. Опять же, почему я говорю по мобильный гейминг? Потому что хотим мы или нет, но все равно все вот там.
Ну, тяжело представить, кстати, себе хороший РТС в мобильном гейминге, потому что все равно тут ты должен нажать туда-сюда и контролировать огромное количество юнитов, а как ты будешь делать это через палец? Ну, как-то
еще
умудряется.
Еще проще, это... вот так вот делать. Чего нам не хватало тогда? легко приблизил этого зерга, подтолкнул, гидролизг, давай.
Просто вперед. Пальцем подталкивать.
Да, да, и вот зарядка кончилась.
Да, и вот у тебя, кстати, да, кончилась
Но... Нет, батарея. Это хорошая идея для рекламы, там, типа, ты с девушкой сидишь, реагируешь, там, бабушка прибегает, кот, все, как я встретил вашу маму через StarCraft, все, отлично. Вот, но, тем не менее, сейчас, на самом деле, особо я не вижу пути развития дальнейшего для РТС вообще. Вот, если только не в каких-то небольших, для небольшого
может
количества
быть, как
любителей.
Вот киберспортивный пласт?
Ну, киберспорт, опять же, он у нас уходит больше во всякую мобу. Опять же, очень много киберспорта. У нас центр киберспорта все-таки не Западная Европа, а это Китай и Южная Корея. А там уже люди сориентировались на импортозамещение, придумали там Геншин и какие-то, опять же, другие игры наподобие Доты. И, в общем-то, в этом контексте они и существуют. Там даже выходят сериалы по поводу того, что там девушка-геймерша приехала в дом к пятигеймерам, и у нее там завязалась там любовь с главой команды. И это все в сеттинге того, что там нужно вот столько бить, тут нужно это, там нужно побеждать на тех чемпионатах, нужно что-то вот это сделать, то. И в этом смысле для РТС тоже киберспорт, ну, вот что есть, то есть, но онлайн сокращается по StarCraft тоже. Это все-таки у них достаточно большой онлайн сохраняется.
Там тем около... не менее, старушку поздравляем мы сегодня с 25-летием. Да. StarCraft желаем проявления и развития в том или ином ключе. А мы с вами, к сожалению, уже прощаемся. В эфире была ваша любимая передача Geekzone. До встречи в эфире каждый понедельник в 15:00. Всем пока.
До свидания.
Всем пока.